Но что оставалось несомненным при всех вариантах? Некоторые охранные упущения этих дней должны были теперь, в целях благоприятного развития следствия, быть восполнены и как можно быстрее, просто в эту же самую ночь. Надо было сейчас прокатить по Киеву лавину обысков и арестов, ликвидировать все возможные связи Багрова. Прежде всего, обрушиться на его квартиру, до сих пор пощаженную, искать там Николая Яковлевича и оружие, отрядить побольше полицейских чинов, взять всех обнаруженных в квартире, включая и тетку, арестовать по Киеву всех, кто когда-либо прежде привлекался как анархист, задержать всех лиц, перечисленных в записных книжках Багрова, всех его родственников и всех знакомых, даже среди присяжных поверенных, хотя последнее вызовет возмущение. Ну что ж, и на это есть аргумент. Занятый принятием более общих и важных мер по охране порядка, генерал Курлов и тут не мог входить в подробности действий своих подчиненных. Зато деятельность этой ночи будет положительно зачтена ему против упреков в бездействии власти. Таких лиц удалось задержать в эту ночь 78. Не всех их допрашивали потом. А еще правильный ход был теперь. Хотя и сердечно жалко Куляпку, но распоряжением самого Курлова устранить его от должности. Однако и на этом не кончилась бурная ночь. Внезапно Курлов был вызван на квартиру Каковцева, до сих пор министра финансов, а вот, как оказалось, в ночные часы уже и назначенного исполняющим обязанности министра-председателя, значит... В тех же часах могли и назначить временно управляющего Министерством внутренних дел. Но не для этого вызвал Каковцев Курлова. В откровенно враждебном тоне, даже не подав руки, он спросил: «Добились? Довольны?» И по всему разговору стало ясно, что новый премьер-министр не пожалеет сил, чтобы обвинить Курлова в несуществующем преступлении. С тяжелыми чувствами встречал генерал Курлов рассвет 2 сентября. Теперь, когда неуправляемый Куляпка все потянул в грязь, начинал рисоваться другой, последний и прямодушный способ защиты. В случае смерти статс-секретаря, и притом быстрый, первое впечатление врачей было обезнадеживающее, можно было признать, что он, генерал Курлов, все знал, и даже о допуске Багрова в театр. Но он действовал сведомо и разрешение самого Столыпина, которому систематически докладывал о ходе дел. Умершего статс-секретаря это уже практически не отяготит, но Курлову чрезвычайно облегчит защиту. А чтобы такое сообщение не грузнело, не потонуло в судебных архивах, достаточно будет из-под руки информировать пару либеральных корреспондентов. И вся пресса громко подхватит и разовьет этот самый выгодный для нее мотив, что Столыпин пал от собственной полицейской системы, которую он создавал против революции. На следующее утро захлестнут был ошеломленный Киев слухами из устными и газетными, ворохом из вымысла и правды. И сразу по всем направлениям, жив или нет, кто убийца, как убили. Слух, пули были отравлены. Слух, убийца сидел в четвертом ряду, из самых высокопоставленных. Биржевые ведомости спешно сообщили, что убийца был из первых рядов и восторженный монархист, переговаривался с лицами свиты. Наиболее достоверное было о Столыпине. Не потеряв присутствие духа, он сам снял сюртук, На белом жилете быстро увеличивалось красное пятно. Схватился за это место, рука оказалась в крови. Опустился в кресло, силы оставляли его. Случившийся рядом профессор медицины Рейн, затем и другие подбежавшие доктора, бывшие в театре, остановили кровотечение и сами сопровождали раненого к выходу, перемарав и свои костюмы кровью. Тем временем к театру прибыла карета скорой помощи, и она доставила раненого в лечебницу Маковского поблизости на Маловладимирской улице. Пули было две. Одна вошла ниже правого соска, она ударилась о крест святого Владимира на груди, помяла его. Это ослабило силу ранения. Выходного отверстия нет. Пуля застряла в мускулах у позвоночника. Опасаются, что она задела диафрагму и печень. Вторая пробила кисть руки, барьер, ушла в оркестр и там ранила в ногу скрипача. Выемка пули из спины считается второстепенной и пока не намерена оперировать. Ночью положение было грозное, сердце некрепкое у пациента отказывалось работать. После перевязки раненый приобщился святых тайн, сам громко произнес предпричастную молитву, крестился левой рукой. Он испытывал сильные боли, но переносил их стоически. К утру наступило улучшение, объяснимое, может быть, духом больного, и врачи стали надеяться на благоприятный исход, даже с шансами 90 из 100. Больной попросил зеркало, посмотрел язык, сказал: «Ну, кажется, на этот раз я выскочу, а оболик в желудке, этого мне все еще сидит генерал-губернаторский обед». Он потрясен нервно. Каждый стук и шорох его тревожит. Мостовую перед больницей покрыли соломой. Врачи ничего существенного не делают, выжидают. Из Петербурга вызван знаменитый Цейдлер. Аппетит плох. Слабительного нельзя. Дают вино, черный кофе, бром. При болях впрыскивают морфий. А покуситель — молодой помощник присяжного поверенного, с большим революционным прошлым, и неоднократно подвергался обыскам и арестам. Член ЦК партии эсеров и ее боевой организации. Но публика этим не удовлетворилась. Такой большой и сложный акт не мог выполнить один человек, какой он ни будь разбоевой эсер. Естественное направление умов было искать огромный заговор, большую группу террористов. Такой был слух. Эсеры объединились с Бундом и с финнами. Теперь будет серия крупных актов, это только первый. Стянулись и сопоставлялись сообщения о самоубийстве несколько дней назад в помещении охранного отделения какого-то революционера. То оказался простой уголовник, не успевший сбежать за границу. О метаниях вчера близ театра по Фундуклеевской какого-то автомобиля, очевидно, случайного. Седаки избили сторожа, не пускавшего их во двор. О перерезанной вчера в театре электрической проводке лишь не удалось злоумышленникам достичь главного провода, погрузить театр во тьму и тем спасти убийцу, для бегства которого была уже приготовлена военная шинель и фуражка, и будто бы сам убийца на допросе признал существование такого плана. Из этого ничто потом не подтвердилось. Тут разнеслось, что убийца не какой-то посторонний приезжий, но сын одного из уважаемых богатых горожан, и прошел в театр по его билету. Киевская чинная публика перепугалась. Все-таки убийство главы правительства. Грозились отобрать у Багрова отца билеты в дворянский клуб и в Конкордию, но не понадобилось. Заикались даже и отца исключить из адвокатского сословия, исключили сына, и то не сейчасно. Присяжный поверенный, у кого Багров был приписан от самого университета, уже полтора года, хотя ни разу не вел ни единого дела, а только числился для властей, заявил, что он отрекается от Багрова, и тоже поспешил, мог не отрекаться. В газетной лавине, местной и центральной, мелькало множество сообщений, верных, но в суете неподтвержденных, неверных, но в суете неопровергнутых. Сообщали, что убийство могло произойти еще 29 августа. За 20 минут до прибытия императорской семьи на площади перед зданием присутственных мест разъезжал посторонний всадник и удалился только после препирательств, и этот всадник будто бы был Багров. А другое сообщение, что 1 сентября во время смотра потешных на ипподроме Багров был замечен на площадке, куда допускали с билетом неполным. И секретарь общества расистого коннозаводства, кто не раз видел Багрова на бегах, услышал от него, что он ждет придворного фотографа, и выпроводил его с площадки, откуда только решетка в полроста и несколько шагов отделяли от министерских кресел. Так и осталось для публики неразъясненным, что из этого всего правда, что неправда. Город чувствовал на себе ответственность, ведь билеты в театр распределяла городская управа. Днем 2 сентября было созвано чрезвычайное собрание городской думы, и городской голова Дьяков отвел обвинение. Преступник был допущен в театр не городом, а другим учреждением, которое потребовало себе часть билетов. А каким учреждением? Взревели гласные, хотя уже было все понятно, и с удовольствием облегчился городской голова. Охранным отделением. Дума взвыла. Дума потребовала фотокопию с книги распределения билетов и, еще не успевая понять, как потянет общественный ветер, избрала Столыпина почетным гражданином Киева. Общественный же ветер потянул так, что нельзя было ожидать разгадки более выгодной и большей горчицы под нос властям. Да для прессы поле все равно было беспроигрышно. Убили революционеры. Показательно. И урок реакции. Убили охранники. Еще показательнее. Сами убили своего министра внутренних дел и главу правительства. К концу 3 сентября переломилось к худшему сообщение врачей. Воспаление брюшины. Опасения велики. Положение очень серьезно. Затем угрожающее ослабление деятельности сердца, все более, можно было говорить, убили. И всегда ведь писали и говорили, что охрана у нас прогнила, что она государство в государстве. Полиция у нас и построена на провокации, вот так оно и есть. Симбиоз полиции, революции, охранки и террора. Сама система толкает полицию организовывать такие заговоры или их не пресекать. Происшедшее все больше оборачивалось либеральным ликованием. Убрали подавителя революции и пистолетом самой охранки. Катилась и дальше новая волна слухов. В книге охранного отделения есть отметка, что револьвер выдан Багрову Куляпкой. Еще. Перед самым убийством Куляпка выходил из театра и куда-то поспешно ездил на автомобиле. Еще. Куляпка исчез из Киева, его не могут найти. Нет, не исчез. Еще распоряжался на улицах, и толпа будто кричала «Долой провокатора!». Ужаснулись и центр, и полуправые, и правые. Так зазияло всем, что ни один Столыпин плохо охранен. Вся Россия не охранена, беззащитна, в полной неготовности. Что безопасность государства плохо обеспечена и тайным сыском, и дорогостоящей шумной охраной. Поспешливый Милюков объявил, что охрана торжеств обошлась в 900 000 рублей. Потом спустили на 300, потом оказалось еще меньше. Как будто начало русское общество чуть-чуть отвыкать, отходить, отдыхать от террора. Представлялось, что террор обезоруживается, государственная власть усилилась, и вдруг дерзость выстрела на парадном царском спектакле при чрезвычайной охране и в того самого, кто принес стране успокоение. В Государственной Думе создалась заминка. Октябристы хотели бы внести запрос о деятельности охранной полиции, но левые свели бы запрос на то, что полиция провокационно разлагает ряды революционеров. Пренебрежение всякими правилами охраны было настолько явным, что самая наиправая земщина, враг Столыпина и все его линии в эти дни соглашалась, что выстрел инспирирован охраной. Да никак иначе этого и нельзя было понять и истолковать. По первым обломкам известий первых дней и то составилось. Багрова пустили с револьвером в театр для непонятно какого изобличения неназванного злоумышленника, который мог бы попасть в театр неизвестно как, просто не мог, если и не было полицейского сговора против Столыпина, то наглого пренебрежения невозможно было оспорить. Надо было или хотеть быть обманутыми, или уж вовсе гомерическими дураками. И какие подробности не попадали в прессу, все были удивительнее одна другой. Когда Багров выходил из дому в театр, простым филером он показался подозрителен, но заместитель Куляпки их успокоил: «Наш человек». Театральные билеты раздавались и другим темным личностям народной охраны, например, Францу Певлоке, бывшему предводителю разбойничьей шайки, 14 грабежей, а теперь служащему у Куляпки.